Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Израиль активно строит хорошие отношения с новой Украиной. Посол Украины в Израиле говорит, что рассчитывает на скорое подписание двустороннего соглашения о свободной торговле. Однако некоторые группы израильтян, в первую очередь русскоязычных, недовольны тем, как развиваются контакты их правительства с Киевом. При этом официально нейтральная позиция Израиля в отношении конфликта на Украине не удержала некоторых его граждан от участия в боях в Донбассе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Недавний визит в Киев министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана, в ходе которого Украина и Израиль утвердили план взаимных консультаций Министерств иностранных дел и подписали соответствующий документ, показал, что отношения двух стран находятся на подъеме. Но в то время, когда Либерман находился в Киеве, в Иерусалиме должна была состояться демонстрация против лично него самого. В приглашении, которое распространялось через социальную сеть Facebook, было сказано, что глава МИД Израиля якобы продолжает укреплять отношения с Россией, несмотря на санкции, и критикует воюющую Украину. Израильский политолог и журналист Давид Эйдерман подчеркивает, что эти демонстранты стали инструментом во внутриизраильской предвыборной борьбе.
Я являюсь убежденным противником господина Либермана и потратил несколько лет своей жизни на борьбу с этим политиком. Но в данном случае принципиально меня совершенно не устраивает, когда перед выборами в Израиле израильского министра иностранных дел пытаются опорочить фактически силами, идущими извне.
Как отмечает Эйдельман, обычно на подобные демонстрации собирается очень немного людей.
Как правило, на демонстрации такого рода собирается 8-9 человек, и среди них один или несколько нелегалов, пару туристов. Первая дата, на которую была назначена эта демонстрация, 13 февраля. День, когда Либерман находился в Киеве, общался с украинским руководством, пожимал руку Яценюку, Порошенко и другим. А в это время в Израиле планировали демонстрацию против него, как против антиукраинца. Это абсурд.
Из-за бушевавшего в Иерусалиме как раз в день акции шторма, демонстрация была перенесена на неделю. А затем, опять же в связи с погодными условиями, еще на одну неделю. В итоге она состоялась 27 февраля. Участники акции неоднократно высказывали недовольство тем, что, по их мнению, в конфликте между Россией и Украиной Израиль упорно сохраняет нейтралитет, не поддерживая ни одну из сторон. При этом из 103 человек, заявивших на странице мероприятия Facebook о своем желании в нем участвовать, на демонстрацию пришло лишь 8. Приглашение присоединиться к акции было разослано 1900 пользователям социальной сети Facebook. 27 февраля, в день демонстрации, организованной группой активистов, называющей себя «Израиль говорит нет Либерману», на израильском русскоязычном портале «Изрус» вышло интервью с послом Украины в Израиле Геннадием Надоленко. Пока участники акции обвиняли главу израильского МИДа в помощи России, путинизации Израиля и критике в адрес Киева, Надоленко особенно подчеркнул роль Либермана в развитии израильско-украинских отношений. Фактически, все то сотрудничество, которое есть на сегодняшний день, стало возможным только благодаря поддержке и министра иностранных дел, и МИДа Израиля, которые понимают важность украинско-израильских отношений. Они понимают, что здесь для многих выходцев из Украины наша страна остается родиной и вторым домом. «Мы благодарны за ту поддержку, которую Министерство иностранных дел Израиля оказывает этим отношениям», – заявил посол. Нейтральная позиция Израиля так или иначе не удержала некоторых его граждан от прямой вовлеченности в военные действия на Украине. Несколько русскоязычных израильтян отправились в Донбасс для участия в боях с обеих сторон, причем именно тогда, когда в Израиле шла очередная военная операция, летом 2014 года. Эти израильтяне стараются не называть своих настоящих имен и перестали давать интервью, так как в Израиле за совершенное имя можно сесть в тюрьму. Статья 121 израильского закона о наказаниях гласит, что гражданин страны, вступающий в сговор с целью нанесения ущерба дружественному Израилю государству, его интересам или его структурам и организациям, нанося вред их отношениям с Израилем, может оказаться за решеткой на срок до 7 лет. Причем по закону дружественной страной является любая, с которой у Израиля есть дипломатические отношения. Следующая статья, 122, обещает израильтянину 3 года тюрьмы за добровольное участие в иностранных вооруженных и военизированных формированиях. А статья 143 гласит, что любой гражданин Израиля, дающий уроки обращения с оружием или ведения боевых действий без разрешения на то властей страны, должен сидеть также 7 лет. На обширный боевой опыт, якобы полученный в Израиле, например, раньше неоднократно ссылался один из командиров киевского Евромайдана, а ныне бойцов АТО на востоке Украины, Натан Хазин. В беседе с американским изданием JTA в конце февраля 2014 года он заявил, что этот опыт был получен им в рядах разведывательного батальона Шуалей Шимшон, входящего в прославленную пехотную бригаду Гевати армии обороны Израиля. В марте того же года он дал интервью украинскому телеканалу «Эспрессо» в программе «Підсумки», где заявил, что служил офицером в течение 2 лет, подчеркнув, что речь шла о срочной службе. Ведущий журналист израильского портала «Изрус» Александр Коган провел небольшое журналистское расследование и обнаружил, что Хазин несколько преувеличил свой армейский опыт.
После заявления нескольких удивленных этими публикациями резервистов из бригады Гевати, я обратился к источникам в израильских армейских структурах. Поскольку, как и многие, не понимал, как просто чисто хронологически Хазин успел отслужить и даже стать офицером. Тем более, что Шуалей Шимшон, где он якобы служил, был создан только в 2001 году, то есть значительно позже, чем Хазин мог проходить срочную службу. И подозрения подтвердились. Судя по полученной информации, репатриировавшийся в 1993 году Хазин был мобилизован в начале 1996 года, но в армии оставался не более 1.5 месяцев, и ни на какие офицерские курсы не попадал. Как и следовало, я обратился после этого за разъяснением к самому Хазину, но он отказался отвечать на любые мои вопросы, связанные с его интервью различным изданием о боевом опыте.
Никто из воюющих на территории Украины за любую из сторон израильтян не располагает соответствующим разрешением от Минобороны, в том числе и потому, что Израиль неоднократно декларировал свою нейтральность в этом конфликте и нежелание в него втягиваться. Но эта нейтральность, как заметил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, не помешала Израилю лечить раненых украинцев. В прошлом году, как сообщил посол порталу «Изрус», в израильских клиниках лечились более 25 человек – майдановцы и раненые из зоны АТО. Несколько из них до сих пор продолжают лечение. Украинский посол персонально поблагодарил главу израильского МИДа за поддержку одного из раненых – Игоря Лукьянца, который пережил более 23 операций. Геннадий Надоленко подчеркнул, что из-за высокой стоимости пребывания Лукьянца в израильской больнице ему не успевают собирать деньги на операции, и в завершении курса лечения ему помогает непосредственно МИД Израиля. Помимо официальной помощи Украине, которую оказывает Израиль, русскоязычные израильтяне с самого начала боевых действий на Украине организовывали через социальные сети сбор вещей для украинских беженцев, особенно для детей. Эта помощь отсылалась также и в восточные районы страны. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Атлас мира». В студии Александр Гостев. 15 марта официально исполнится 4 года с начала гражданской войны в Сирии. Этот конфликт и продолжающаяся уже второе десятилетие военно-политическая нестабильность в соседнем Ираке привели ко множеству тяжелых глобальных последствий – гуманитарной катастрофе, ухудшению отношений мировых сверхдержав, дестабилизации всего региона Ближнего Востока и, главное, подъему радикального исламизма и появлению экстремистской группировки «Исламское государство». В последние недели боевики группировки привлекли к себе внимание еще и варварским уничтожением многочисленных культурных ценностей древности, музеев, уникальных памятников и руин городов, ранее тысячелетиями сохранявшихся при всех династиях, режимах и правителях. Власти Ирака сообщили, что бойцы группировки «Исламское государство» начали уничтожать и грабить руины уже 3-го по счету древнего ассирийского города, расположенного в 15 километрах к северо-западу от захваченного ими давно Мосула. Существование любых неисламских археологических и иных памятников боевики считают поклонением языческим культам, несовместимым в их понимании с религиозной доктриной мусульманства. Министр по делам туризма и культурного наследия Ирака Адель Аш-Шершаб призвал возглавляемую США международную коалицию, борющуюся с исламистами в Ираке и Сирии, с помощью авиаударов спасти остатки ассирийских городов, находящиеся на иракской территории, в первую очередь Нимруда, Ниневии и Хатры.
«Мы обращаемся к международному сообществу и силам коалиции и возлагаем на них ответственность за продолжающиеся преступления. Думаю, многие разделяют мое мнение. Именно нерешительность действий коалиции против экстремистов и недостаточно суровая реакция на их деяния и подталкивают их к совершению новых нападений, разрушений и грабежей».
К мировому сообществу обратился его заместитель, глава управления, ответственного за охрану памятников старины, Каис Рашид.
«Мы очень беспокоимся за сохранность наших археологических памятников, оказавшихся в руках у бандитов. Требуется быстрый ответ, усиление интенсивности авиаударов, наносимых по объектам группировки «Исламское государство», и авианаблюдение за всеми их передвижениями в районах, где располагаются культурные объекты, чтобы предотвратить предотвратить новое варварство. Уничтожение с помощью бульдозеров городов Хатра и Нимрут на прошлой неделе было непоправимой ошибкой, потому что силы коалиции могли отследить передвижение тяжелой техники исламистов и остановить их.
Третий ассирийский город, руины которого сегодня разрушаются вандалами Исламского государства с помощью динамита, Дур-Шаррукин, возведенный по приказу ассирийского царя Саргона II и бывшей столицей Ассирии в конце 8 века до нашей эры. Раскопки здесь, начатые в середине 19 века, положили начало современной ассириологии как науки. По данным археологов, Дур-Шаррукин был окружен стенами высотой в 24 метра с 7 гигантскими воротами, а в центре его располагался украшенный барельефами 200-комнатный дворец правителя, многочисленные храмы и 42-метровый зиккурат. Многие находки, сделанные в Дур-Шаррукине, называемом также крепостью Саргона II, хранятся в главных музеях мира. Несколькими днями ранее джихадисты в Ираке разграбили и почти сравняли с землей еще два памятника древности, включенных в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 6 марта в 35 километрах южнее Мосула на берегу реки Тигр ими были уничтожены руины ассирийского города Нимрут, история которого насчитывает примерно 3300 лет. Именно здесь, во время раскопок в 1988 году, была сделана одна из самых громких археологических находок всего 20 века, по художественным достоинствам, равная предметам из гробницы египетского фараона Тутанхамона. Более 300 ассирийских ювелирных изделий и коллекция драгоценных камней, часть которых хранилась потом в Иракском национальном музее и пережила войну 2003 года. Однако главное достояние Нимруда – гигантские каменные барельефы и статуи крылатых быков Шеду с человеческими головами – оставалось на месте и, очевидно, было уничтожено сейчас экстремистами. А 7 марта бульдозеры снесли остатки Хатры, основанной более 2000 лет назад и располагавшейся когда-то на территории легендарного Парфянского царства. Этот город, сочетавший в себе эллинистическую древнеримскую архитектуру и ранний арабский декор, считался наиболее хорошо сохранившимся памятником древней Парфии, демонстрировавшим былое величие ее цивилизации. Каис Рашид, заместитель министра туризма и культурного наследия Ирака, отмечает, что экстремисты из Исламского государства уверены как в своей правоте, так и в безнаказанности, и не остановятся, пока не уничтожат все памятники древних цивилизаций.
Мы опасались, что исламисты совершат новые преступления еще после их нападения на музей в Мосуле. К сожалению, свидетели рассказывают, что Нимрут уничтожен практически полностью с помощью бульдозеров и другой тяжелой техники. Это был очень большой город, вторая столица Ассирии, площадью более 3 квадратных километра. Мы испытываем чувство горя, сильнейшую душевную боль, когда наблюдаем за серией этих нескончаемых потерь.
Первым известным актом масштабного вандализма со стороны боевиков Исламского государства в Ираке стал погром в январе в Центральной библиотеке и университете Мосула, когда они сожгли на огромном костре не менее 100 тысяч книг, в том числе очень древних. Потом, в конце февраля, в музее Мосула с помощью кувалд они разбили множество уникальных и бесценных скульптур и других артефактов, также названных ими ложными идолами. При этом в западных СМИ появились доказательства того, что экстремисты уничтожили далеко не все якобы столь ненавистные им памятники старины. Часть их они продали на черных рынках в Европе и в Азии коллекционерам предметов искусства. Археологи и культурологи подчеркивают, что происходящее на севере Ирака сегодня сравнимо с разрушением в Афганистане талибами в 2001 году гигантских статуй Будды в Бамиане или сожжением древних манускриптов в библиотеке города Тимбукту в африканском государстве Мали боевиками-исламистами в 2012-2013 годах. В связи с действиями группировки «Исламское государство» ЮНЕСКО призвало к экстренному заседанию Совета безопасности ООН для обсуждения сохранения культурного наследия в Ираке. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, обратившаяся также в Международный уголовный суд, заявила:
«Я думаю, они хотят устроить там пустое место, чтобы доказать, что якобы ничего не существовало на этой земле до них, что не было ни культуры, ни истории, что все это табула раса, и делают это самым наглядным, шокирующим, отталкивающим образом. Им нужна атмосфера страха, атмосфера, в которой ни один человек и помыслить не мог бы о том, чтобы сравнивать разные культуры и верования. Мы знаем, что преднамеренное уничтожение памятников всемирного мирного наследия, присущие экстремистам в разных частях мира. Мы видели это в Мали 2 года назад и видим сегодня в Ираке. Культуры древности опасны для современных варваров. Вспомните древнеримский символ Международного уголовного суда в Гааге. Он навевает определенные сравнения. Поэтому я написала письмо его главному прокурору, мадам Фату Бен Суда, с просьбой вмешаться в происходящее. Преднамеренное уничтожение памятников культуры – это не просто проблема для узкого круга экспертов. Это часть проблемы общемировой безопасности. Случившееся в Ираке – геноцид, часть варварской стратегии, направленной на культурные чистки, на стирание общечеловеческой памяти, на финансирование международного терроризма. Это должно стать предметом глобальной обеспокоенности для всех нас и предметом глобальной же ответственности мировых и местных политиков, религиозных деятелей, бизнесменов, людей искусства, гражданского общества. Для защиты культуры от варваров и преступников должна возникнуть новая глобальная коалиция, и я готова принять участие в создании такой глобальной структуры, чтобы уберечь наше наследие, необходима вовлеченность в происходящее и ответственность как можно большего количества людей.
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова также добавила, что на территориях в Ираке и Сирии, сегодня контролируемых боевиками Исламского государства, по оценкам экспертов, находится всего около 2000 объектов культуры и истории, от коллекций книг и рукописей до руин древних городов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. И в продолжение темы противостояния в Ираке и Сирии группировки «Исламское государство» и приближающегося 4-летия, 15 марта, начала в Сирии гражданской войны. С учетом развития ситуации, сегодня совсем не ясно, удержится ли сирийский конфликт в его нынешних и без того широких границах. Продолжит эту тему корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Война в Сирии резко обострила политическое соперничество двух главных ветвей ислама – суннитства и шиитства, и, соответственно, двух главных государств, их представляющих – Саудовской Аравии и Ирана. Противоборство между ними проходит по широкому фронту, в том числе внутри ОПЕК. И свой вклад в обвал цен на нефть, наблюдаемый в последние полгода, оно, несомненно, внесло. Война в Сирии также раздула пламя курдского национализма и сепаратизма, подорвала стабильность Ирака, Ливана и Иордании и выявила безосновательность притязаний на роль регионального гегемона Турции, оказавшейся неспособной и на самую минимальную гуманитарную интервенцию в соседнем государстве. Все это чревато риском слома существующих государственных границ в Междуречье. Участие в конфликте на стороне режима Асада, Ирана и Хизбаллы превращает район Голанских высот в потенциальный очаг напряженности и повышает вероятность активного вмешательства в сирийскую войну еще и Израиля. В более общем плане, война в Сирии поставила ребром вопрос о мере устойчивости современных государств к масштабным и длительным потрясениям. Каков их резерв прочности? Комментирует ситуацию по нашей просьбе ведущий специалист Вашингтонского института изучения ближневосточной политики Дэвид Поллок.
Я бы не сказал, что Сирия сегодня функционирует как полнокровное государство. Теоретически, я допускаю, она может восстановиться в своих нынешних границах, поскольку де юре ни один из районов страны не откололся или не был поглощен соседним государством. Вооруженные силы во многом сохранили верность Асаду, что тоже удерживает страну от полного раскола. Но на многие районы власть центрального правительства в Дамаске в настоящий момент не распространяется. Центральное правительство утратило суверенную монополию на насилие. Даже доставку гуманитарных грузов населению, блокированному в районах боевых действий, оно не в силах гарантировать. Налицо и прочие типовые признаки дезинтеграции. Недоедание и голод, эпидемии инфекционных заболеваний, холеры, полиомиелита, кори, правовой беспредел. Почти половина населения согнана с насиженных мест и либо бежала из страны, 5 миллионов, либо находится на положении вынужденных мигрантов, около 9 миллионов. Это ли не само по себе свидетельство краха механизмов жизнеобеспечения общества? Алеппо, Хомс, Хама, многие другие города разрушены. В центре Дамаска и горстки населенных пунктов на побережье сохраняется относительное спокойствие, но уже даже пригороды столицы совсем небезопасны. Вся страна, я бы сказал, превратилась на сегодня в зону боевых действий различных вооруженных формирований.
У Сирии еще недавно была репутация вполне компетентной диктатуры, способной усмирить любые проявления общественного недовольства. Достаточно вспомнить, как отец действующего правителя, Хафиз Асад, расправился в начале 80-х в Хаме с восставшими исламистами. Почему же сын не смог повторить успех отца и задушить в зародыше мятеж, вспыхнувший в марте 2011 года после подавления в стране мирных выступлений, вдохновленных арабской весной?
Короткий ответ – демографические реалии Сирии. Восстание 1980 года было религиозным. Оно не привело в движение конфликтующие этнические группы населения. То есть не случилось как раз того, что произошло на сей раз. Репрессивный аппарат в течение нескольких десятилетий обеспечивал политическую стабильность, скрывавшую тот факт, что власть Асада есть власть этнических и конфессиональных меньшинств, и что большинство населения, обокраденное режимом экономически, не испытывает к нему никакой идейной лояльности. Стоило недовольному большинству объединиться, пусть на короткое время, как режим дал трещину. Удивительно в свете этого не то, что Асад не сломал хребет оппозиции, а то, что он вообще смог удержаться на плаву.
Отчасти это результат того, подчеркивает Дэвид Поллок, что Асад получил дипломатическую и военную поддержку извне, в то время как жертвы арабской весны, диктаторы в Египте, Ливии и Тунисе, были ее лишены. Другой причиной выживания Асада было создание в качестве подспорья регулярной армии, которая страдала низким боевым духом, вооруженных формирований ополченцев, спаянных общинно-конфессиональными скрепами, понимающих, что в случае поражения режима боевики из исламского государства фронта Ан-Нусра или Аль-Каиды способны физически истребить меньшинство в Сирии. Несколько слов об арабской весне. Вешние воды, вопреки прогнозам, не смыли заскорузлые монархии в зоне Персидского залива или на севере Африки, или в Иордании. Самыми хрупкими на поверку оказались не династические режимы, основанные на полновластии одного лица и приверженные модернизации. В Египте на смену автократу Мубараку пришли братья-мусульмане, которые вскоре доказали свою абсолютную неадекватность вызовам современности и были оттеснены армией. В Ливии крови пролилось куда больше, но интенсивная стадия кровопролития, если в ливийском опыте есть хоть что-то положительное, была короткой. Совсем иное дело – Сирия. И по масштабам насилия, и по его продолжительности. Не поставила ли вообще Сирия точку в арабской весне? Не подвела ли она на очень долгое время черту под реформаторством в арабском мире?
Результаты арабской весны жестоко разочаровали и либералов на Ближнем Востоке, и симпатизировавшие им круги на Западе. Широкие общественные волнения обнажили слабость автократий, но они не могли подменить собой отсутствующие экономические и социальные предпосылки для возникновения демократии. Поэтому мы видим реставрацию авторитаризма в Египте, анархию в Ливии и Йемене, бойню в Сирии. Плюс ко всему этому расцвет исламистских группировок, которые заполнили собой политический вакуум, образовавшийся вследствие ослабления автократии. Опасения реформаторов спровоцировать нестабильность на неопределенное время парализовали их усилия. Единственным исключением из очень горького правила является, пожалуй, Тунис. Смена власти прошла там сравнительно безболезненно. Страной правит умеренный исламский режим, уважающий демократические правила игры, в том числе выборные. Тунис вселяет в меня оптимизм.
Четырехлетняя бойня, 200 тысяч убитых, много сотен тысяч раненых. Но Совет Безопасности ООН бездействует. Запад с одной стороны, Россия и Китай с другой не могут договориться о параметрах урегулирования. Женевские соглашения 1 и 2, по единодушному мнению экспертов, не стоили бумаги, на которой они были написаны. Поэтому почти с самого начала конфликта ЦРУ предлагает организовать поставки вооружений умеренным группировкам в сирийском движении сопротивления. Но Белый дом возражает, заявляя, что это подорвет попытки убедить Россию воздержаться от снабжения армии Асада военной техникой. Пентагон рекомендует создание бесполетной зоны на севере Сирии плюс интенсивную, но короткую кампанию бомбардировок, за которой в действие вступит режим круглосуточного патрулирования воздушного пространства страны. У администрации Обамы душа не лежит к силовым мерам, только к публичной дипломатии. В июне 2013 года сирийское ПВО сбивает турецкий разведывательный самолет. У НАТО появляется прекрасный формальный повод вмешаться в войну, ибо Анкара как будто бы намерена требовать введения в действие статьи 5 Устава НАТО о солидарном ответе всех членов Альянса на нападение на одного из них. Белый дом предоставляет новое заверение Анкаре, и правительство Эрдогана ограничивается актуализацией статьи 4 устава, предусматривающей лишь срочные консультации между участниками. «США предлагают нам одеяло и сотовые телефоны, но с их помощью Асада не свергнешь», – пожаловался представитель сирийской оппозиции. «Лишь Аллаху ведомо, как устроен Вашингтон». В конце лета 2013 года Асад еще более раскручивает маховик и переступает красную черту, прочерченную Обамой. Его войска осуществляют массированное применение химического оружия против партизан. И тут, когда США оказались на пороге вступления в сирийскую войну, Владимир Путин демонстрирует, на что потенциально способна российская дипломатия.
Этот успех российской дипломатии и то, что вообще столкновения Вашингтона и Москвы по Сирии носят исключительно словесный характер, объясняется простым нежеланием администрации Обамы и НАТО в целом открывать новый фронт на Ближнем Востоке. Американо-российский диалог по Сирии продолжается по сей день, и никаких результатов он не принес, за исключением того единственного случая, связанного с уничтожением Асадом запасов химического оружия. Хотя и здесь Асад и Москва схитрили. Соглашение формально не требовало от Дамаска уничтожить запасы хлора, в отличие от других отравляющих веществ, таких как Зарин и ВИЭКС. И он их не только не уничтожил, но эпизодически затем и применял в боевых действиях, убив или ранив несколько тысяч повстанцев. Эти эпизоды по-прежнему разбираются ООН, и виновная сторона не понесла за них какого-либо наказания. Тем не менее, я бы все-таки рискнул сказать, что это соглашение с Путиным было на 80% плодотворным.
И последнее. Локализован ли, по-вашему, на сегодня конфликт в Сирии, или он будет расползаться?
Сценарий
с расползанием более вероятен. Предпосылки тому – активизация группировки «Исламское государство» и неожиданное решение Соединенных Штатов остановить ее. В некоторой степени с помощью обучаемых США сирийских партизан. Но главным образом с помощью курдов и Ирана, у которых есть свои серьезные амбиции, которые они пытаются реализовать за счет войны в Сирии. Курды – обрести независимость, Иран и его ливанский союзник «Хизбалла» открыть еще один фронт в войне с Израилем в районе сирийско-израильской границы и посредством такого маневра закрыть фронт в Ливане, чье правительство не хочет вновь, по милости партии Бога, оказаться в гуще новой вооруженной конфронтации с Израилем. Разрастание сирийского конфликта за счет вовлечения в него сверхдержав крайне маловероятно, но вот региональный потенциал войны, по-моему, далеко не исчерпан.
Это был Дэвид Поллок, старший аналитик Вашингтонского института изучения ближневосточной политики. В минувший четверг поступили сообщения, что под ударами фронта Ан-Нусра расформированы отряды движения ХАЗМ, из которых ЦРУ и Пентагон планировали создать костяк антиисламистских организаций в Сирии. Обучение бойцов должно было начаться в этом месяце в Иордании и продолжиться в Турции и Катаре. В октябре-ноябре исламисты захватили город Идлиб, оплот другой проамериканской группировки «Фронт сирийских революционеров», и наголову разбили ее подразделение.
У микрофона был корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Напомню, 15 марта исполнится 4 года с начала гражданской войны в Сирии. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.